Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Рада Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, Ливан Васадзе, общественный деятель. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мы хотели сегодня поговорить о том противостоянии, которое наблюдается на постсоветском пространстве, зачастую не только в России, но и в других республиках бывшего Советского Союза, между красными так называемыми и белыми так называемыми. Почему я говорю так называемыми? Потому что за 30 лет эти люди так и не поняли, в чем дело, и что такое белый проект, что такое красный проект. А белые увешивают себя всякими цацками и называют себя всякими баронами. Но когда с ними начнешь говорить о сословном обществе, они говорят: нет-нет, мы не про это. А красные, говорят, ходят с красными трансформантами, но когда с ними начинаешь говорить о том, что надо создавать советы, или говоришь, что надо выйти на субботник для того, чтобы убрать свой двор, нет-нет, мы не про это. Вот так называемые карго-культы, которые, название взято из истории послевоенной, когда американцы покинули свои базы в Тихом океане, а племена, которые там остались, стали из говна и палок делать самолеты для того, чтобы вернуть себе этих американских пилотов и те подарки, которые были вместе с ними. Вам это не напоминает, этот карго-культ?
Да, это очень болезненная тема, Дмитрий, спасибо, что вы ее подняли. Я думаю, что вот эта категорическая позиция обоих сторон на руку нашим общим врагам. Под врагами я имею в виду глобалистов, ставящих своей целью просто закабаление и истребление наших с вами народов, дальнейшее расчленение наших с вами стран за пределами рамок советских так называемых признанных границ и полное, знаете, такое разобщение, фрагментация, противопоставление всех всем. Вот я нисколько не сомневаюсь, что люди совершенно искренне отстаивают свои убеждения, свои позиции. Я не первый год с интересом и с уважением, слушая и ту, и другую сторону, порой не перестаю удивляться, как люди не видят, что, во-первых, они, если они истинные патриоты своих стран, спорят зачастую ни о чем, потому что если зайти в клуб их позиций, можно обнаружить очень много общего между ними, еще раз, если люди патриоты. И б, второе, как люди не понимают, что вот таким образом, демонстрируя какое-то топорное доктринерство, неприятие, значит, логических аргументов другой стороны, полное игнорирование, вот еще раз, вне зависимости от личной позиции человека, полное игнорирование какой-то логики у другой стороны, можно, как можно не понимать, что этим самым ты даешь повод врагу хохотать над всеми нами. Я не исключаю, что совершенно невозможно примирить столь радикально разные позиции, как до конца примирить, как красную и белую позицию, да? Но есть же очень много общих знаменателей в этих позициях, и почему бы не отталкиваться от них? Для чего? Не для того, чтобы искусственным образом вернуться либо в ту, либо в другую парадигму, что, на мой взгляд, невозможно, да? Просто по логике хода истории и так далее. А для того, чтобы совместно вырабатывать модель постлиберального будущего. И вот здесь очень важно. И белые считают, что все было правильно. Вот я не все, конечно, белые, но вот эти радикально топорные белые считают, что все было хорошо, просто вот была какая-то череда предателей, ошибок и личностей, и если бы не они, все бы чин-чинарем продолжалось. И они отказываются видеть какие-то фундаментальные изъяны той системы романовской, позднеромановской, если хотите, которые привели к краху системы. Да? И точно то же самое мы наблюдаем 70 лет спустя, значит, вернее, 70 плюс 30 лет спустя, 100 лет спустя у красных. Красных спрашиваешь, ну хорошо, если система была такая хорошая, и она была безгрешна и без изъянов, почему она развалилась? То же самое. Перечень предателей, врагов, дураков. Если бы не они, система сама бы работала. Да? То есть в какой-то, в каком-то смысле я очень осторожно подбираю слова, дабы не обижать никого, потому что я уважаю людей, любящих, пусть даже фанатически, наше прошлое, что монархическое, что советское. И я совершенно не могу принять людей, которые огульно охаивают и ругают, я отрицаю все, из любого периода этого прошлого. Поэтому мне кажется, что дело за созидательными, примирительными людьми, которые должны, взявшись за руки и с той, и с другой стороны, искать вот эту модель будущего, потому что та модель, в которой мы с вами живем, вот эта третья модель, да, постсоветская, она на наших с вами глазах рушится.
Так какая это может быть модель? Вот, потому что у нас многие в студии приходят и говорят, нам нужна идеология, не очень понимая, что идеологии это всего три. Идеология была коммунистическая, национал-социалистическая и либерально-демократическая. Что когда они говорят о идеологии, они не могут сформулировать, вот каким образом и какую идеологию нужно создать. Они говорят, вот нам нужна идеология, без идеологии мы не можем воспитывать молодое поколение, без идеологии мы не можем объяснить солдатам, за что они идут в бой, без идеологии мы не можем строить наше будущее. Но на самом деле, по-моему, вот эти все три вещи – воспитание детей, воспитание патриотов, оно можно строиться на чем-то другом, нечто противоположном идеологии.
Для начала мы должны, для того, чтобы подойти, и мы не первый год, в том числе и я, подходим к этой новой, вернее, старой, забытой новой идеологии, вечной идеологии, идеологии семьи, идеологии уважения и любви, бескорыстной, безграничной любви к твоей культуре, к твоей стране, к твоему народу. И через это искренней любви и уважения ко всем другим культурам и народам. К идеологии единственного страха, который должен иметь человек, страха перед Создателем. Да? Вот чтобы подходить к осмыслению уже деталей этой хребтовой, вечной, никуда не уходящей идеологии, мы должны проанализировать, откуда взялись вот те три идеологии, которые их называют идеологиями нового времени, модерна, так называемого, которую вы совершенно правильно, Дмитрий, идентифицировали. Идеология либерализма, идеология марксизма, идеология фашизма. Ни в коем случае не хочу никого обижать. Я знаю, как людей царапает, когда мы говорим о том, что это идеологии, вышедшие из одной и той же кухни, а люди автоматом сразу говорят, а вот ты приравниваешь наше советское прошлое с фашистами, как ты смеешь такое делать? Абсолютно не так. То есть я считаю преступлением приравнивать там то, что было при Гитлере и при фашизме, с тем, что было в Советском Союзе. И мы не об этом говорим. Вот эта категорийная, бинарная структура мышления, когда мозг у человека отключается, когда он слышит какое-то там какое-то слово, воспринимает его как постулат и как лозунг, и дальше не может просто думать и слушать тебя, это очень опасное состояние. Да? Мы просто говорим о том, что ни русские, ни грузины, не знаю, ни армяне, ни азербайджанцы не изобретали в своих хабитатах, в своих традиционных зонах проживания эти идеологии. Первый постулат. Ну, очевидно же, да, что все три, каждая из них, были изобретены вне нас, вне нашего Lebensraum'а, нашего с вами жизненного пространства. В теоретических лабораториях, в определенных совершенно конкретных исторических условиях. И дальше были выпущены, как чума, одна за другой, на весь оставшийся мир. Нам досталась одна из них в качестве, значит, подарка. И да, напяливание ее на наше с вами народное тело, на красивые народные тела славян, грузин, кавказцев в целом, безусловно, преобразило, гуманизировало, изменило эти идеологии. То есть портные этих идеологий задумывали их гораздо более уродливыми, чем то, во что они превратились в наших с вами руках. Но через какую жертву это стало возможно? Эти тела, на которые эти робы были натянуты, да, эти смертные робы, они истекли кровью в процессе облагораживания этих идеологий. И да, значит, какой-то коммунизм, социализм, марксизм, там, образца той эпохи, там, в которой я уже рос, был гораздо менее зверским, чем его задумывали Лев Давыдович Троцкий или его, скажем, западноевропейские идеологи-патроны. Да? И вот когда мы говорим о том, что значит, вот это облагораживание или гуманизация этих идеологий, давшаяся нашим с вами народам, ценой огромных человеческих жертв, не только в Великой Отечественной войне, но и внутренних репрессий, которые проходили, как бы к ним не относиться, в какие бы цифры не верить, были некой жертвой, которую наши народы принесли для того, чтобы эта роба сидела более-менее человечно для них. Но это не меняет сути вопроса. Эта роба изначально была внешней, придуманной, сотканной не нами и навязанной нам с вами. Бисмарк, великолепно, на мой взгляд, знающий русскую культуру и носящий, не помню, то ли в виде перстня, то ли в виде значка, непереводимое русское слово «ничего», как-то сказал, что хотите, говорит, попробовать где-нибудь социалистическую идеологию или... не хочу опять никого обидеть, назовем ее марксистской или коммунистической, выберите, говорит, страну, которую вам не жалко, да? И понятно, что он говорил с призмы того видения изначальной эмбрионной идеологии, которая потом была гуманизирована нами с вами, да? Но говорить о том, что, значит, это было нечто, рожденное в недрах, там, русского гения, или грузинского, или кавказского гения, это же неправда. Поехали дальше. Что касается зверских аспектов вот того постсоветского, совершенно циничного, навязанного нам грабительского глобального либерализма, в котором мы с вами живем последние 30 лет. Если мы все признаем, опять же, под «мы» я имею в виду патриота, я одинаково уважаю патриота русского, но не националиста, патриота русского, грузина, армянина, еврея, азербайджанца, если он патриот своего народа, но не нацист, не националист, не человеконенавистник. Если мы, если хотите, интернационал патриотов, традиционалист, людей традиции, признаем, что вот та система, которая нам с вами была навязана, совершенно изничтожила и опустила до какого-то невиданного доселе уровня и образование, и экономику, и демографию, и социальные стандарты наших с вами народов. Неужели этого недостаточно, чтобы взяться за руки и конструктивно, вместе, позитивно осмысливать эту постлиберальную идеологию? И здесь, Дмитрий, очень важно быть если хотите, дать себе право быть селективными. И вот как выковыривать изюм из булки, из разных булок, признать, что в любой идеологии, в той или иной форме, есть компоненты, которые были осколками той единственно правильной патриотической идеологии, которая нужна любой стране, любому народу, и по крупицам ее собирать. То есть я не принимаю полное отрицание. Это каша в голове, когда человек полностью поклоняется какой-то политической системе и полностью отрицает другую. Это не дело людей мыслящих. Мы должны брать, деконструировать очень осторожно, очень вдумчиво, думая и слушая друг друга. Что было хорошего в советской системе? Что было хорошего в западной системе до того, как она превратилась в того циничного дракона, в которого она превратилась? Потому что, на мой взгляд, здесь тоже очень тонкая каверза или очень тонкая хитрость. Пока она не победила своего оставшегося врага, сначала, помним, марксизм и либерализм вместе победили нацизм, а потом в холодной войне эти двое сошлись. И пока западная система не победила восточную или марксистскую систему, она своего истинного лица до конца не показывала. У нее были случаи прекрасно расцветающих под ее крылом колоний или протекторатов в назидание или в показуху вот в этой борьбе с восточной системой. Но как только она, эта западная система, стала гегемоном, ей уже не нужно было хотя бы для марафета, простите за жаргон, демонстрировать эти какие-то свои преимущества. И посмотрите, после развала СССР, ну, невозможно просто. Если до развала СССР я вам назову зоны протекции западной системы, обогатившие, плохое слово, там облагоденствующие какие-то части земного шара, можно говорить, что это было искусственно, это было временно, но тем не менее мы видели пример какого-нибудь там Сингапура, например. Понятно, что каждый такой пример привязан к особенностям, значит, национального менталитета и так далее, да? Но вот после развала СССР вы мне уже не назовете ни одну зону протектората, ну, возьмем там мою родную Грузию, которая подпала прямо напрямую под, значит, протекторат западной системы. Ну, посмотрите, что они с нами сделали. Посмотрите, что произошло с, значит, как только об этом я говорю в Грузии, а, ты хочешь обратно под Россию, обратно под Марси? Да нет. Мы говорим о том, что нужно мыслить в этом ужасном лабиринте, в этом хаосе гегемонии глобального либерализма и вместе из него выбираться. А если мы как дураки будем вестись на то, чтобы не только нас с вами сталкивали лбами, то есть грузин, русских, других и так далее, через эти проклятые, простите, федеральные СМИ, что в Москве, что в Тбилиси, которые совершенно одинаковые везде, направленные только на то, чтобы так фейк возвеличивать какой-то картонный патриотизм и делать все, чтобы люди, зомбированные этими ящиками, ненавидели соседние страны. Что у нас, что у вас, что на Украине, везде одно и то же. Но не об этом речь. Нам обязательно нужно, взявшись за руки, выйти из этого гипноза. Не только сталкивание нас с вами между собой, да, но и сталкивание внутри наших стран, вот этих огромных страт наших обществ, в данном случае вами идентифицированных как белые и красные. Можно еще другие страты идентифицировать, но эти вы очень правильно подметили.
Либерал-демократов я называю голубыми. Голубой интернационал я их называю. Но мне...
Зря они, как сказал в одном гурийском, я гуриец, и в одном гурийском анекдоте гуриец говорит, что вот только потому вы, говорит, нехорошие люди, что вот детей похитили, не буду грубое слово использовать, буду только тому, что, говорит, вы плохие люди, что у детей похитили голубой цвет и радугу.
Мне кажется, что для того, чтобы справиться с идеологиями, нужно подняться на уровень выше, на уровень мировоззрения. И вот эти три идеологии выросли из деизма. А те страны, которые навязывали нам эти идеологии, они почему-то остались в теизме. Осталась в теизме Великобритания, Ватикан остался в теизме, ряд стран Европы. Израиль пребывает в теизме. И у них все нормально. Как вы считаете, сможем ли мы справиться с идеологиями, если мы поднимемся на мировоззренческий уровень?
Ну, терминология вещь опасная. Давайте тогда по глоссарию пойдем и договоримся о терминах. Классическая хрестоматийная дефиниция деизма – это признание существования пассивного Бога. То есть деисты признают, что Бог есть как перводвигатель, источник первого толчка, большого взрыва, заложивший, если угодно, некие так называемые законы природы. Но дальше возлегающие, прости меня, Господи, на, значит, отдыхе и не вмешивающиеся ни во что. Вот этот предетерминизм деизма этим опасен, потому что у них Бог мертвый, вернее, полумертвый, он не живой. Традиционные же общества так не считают. Для грузина, русского, мусульманина, христианина, иудея верующего оскорбительно, когда ему говорят, что твой Бог-то есть, но ему не до тебя. Он там большими вещами занимается, а ты для него просто букашка. В традиционном мировоззрении, в теистическом, если хотите, хотя это очень сложный термин, на нем можно отдельную передачу устроить, но в богобоязненной идеологии, не в атеистической, по крайней мере, Господь не безучастен к жизни Дмитрия Роде, Левана Васадзе, любого зрителя, уважаемого, смотрящего ныне нашу с вами передачу. И причинно-следственные связи, да, они нам не, до конца непонятны. Да, мы все их интерпретируем индивидуально, не только на уровне личностей, но и на уровне трактовок наших уважаемых всех традиционных религий. Но они есть. Человек говорит о том, что от того, что я делаю, меняется мир. Но меняется мир не только зримый, примитивный, профанический. Я верю в существование... В конце концов, я не примитив, который верит в существование только того, что зримо, да? Но я знаю о существовании незримого. Да? Конечно, это более высокий уровень культуры, потому что внутри него всякие морально-нравственные ограничения воспринимаются не как фантазия человека, или какого-нибудь лидера, или какого-то узурпатора, а как нечто, действительно пришедшее к нам из вечности. Да? И в таком случае рушить их, трогать их, оплевывать их, смеяться над ними, ну, просто опасно. В грузинском земная жизнь человека называется цути сопели. Цути – это минута, сопели – это село. То есть грузины свою земную жизнь называют «минута насилия». Именно так воспринимает и традиционный русский свое бытие. У Тургенева в «Записках охотника» есть гениальный эпизод, когда помещику какой-то европейский доктор ставит диагноз и говорит, что вы, говорит, если не останетесь у меня в больнице, умрете через 3 дня. И этот мужик, простой русский человек, воспринимает это как такую, знаете, божью истину, и деловито, засучив рукава, начинает улаживать свои дела. И говорит, что ему надо сейчас похлопотать, там, написать завещание, передать гусей кому-то, съездить куда-то. Доктор на него так обалдевший смотрит и говорит, куда вы, я же вам сказал, оставайтесь 3 дня, иначе вы умрете. Он говорит, да я же помираю. И этот русский человек в этом состоянии совершенно не боится вот этого своего помирания. Он просто понимает, что он переходит. Ошибается этот доктор, не ошибается, неважно. Он переходит в вечность. И для перехода в вечности он должен успеть сделать какие-то вещи, которые он потом не сможет успеть. Да? И это и есть основной фундамент настоящей воинской храбрости, настоящей семейной крепости. Без этого наши с вами не смогли бы там сломать хребет фашистскому змею, потому что, ну, первые-то месяцы как минимум воевали почти голыми руками, да. Именно вот эта психика восточного человека, искренне верующего в то, что когда погаснет свет, зажжется такой свет, который, которая не была, не успели ее вытравить атеисты после своего прихода, она и победила впавшую уже тогда фундаментально в глубокую атеистическую псевдокультуру Западной Европы. Потому немцы русским и грузинам и всем народам проиграли. Потому что их храбрости хватало на то количество, значит, боев, которые были обеспечены необходимым. А вот за этим количеством уже включался какой-то нематериальный механизм, который непонятен человеку, который считает, что когда я умру, все кончится. И, конечно, в Великой Отечественной войне, атеизм был побежден теизмом или верой в Бога. Да? И смотрите, что происходит с нами сейчас. Весь тот гигантский туман, который напущен на всех нас, с каждого телевизионного экрана или телефонного уже или компьютерного экрана, делает все для того, чтобы мы забыли вот об этом, о том, что мы на минуту на этом силе. И все то развлечение, очень хорошее в русском слово, очень похожее, кстати, на грузинское, гартоба. Развлечение, вот отвлечение, направлено на то, чтобы человек забыл свою основную идею, что он бессмертен. Это же прекрасная, радостная идея. Он никогда не умрет, просто ему самому решать. В грузинском смерть называется «кардацвалеба», что на русский переводится как «преображение». То есть в грузинском языке есть два глагола для смерти. Смерть всего другого, животного, растения, значит, чего угодно, идеологии, идеи. А вот для человека этот глагол не применяется. Для человека это секудили, а для человека это преображение. Да? И вот от этой культуры наши с вами пытаются нас развлечь, отвлечь. И говорят, надейся на себя, живи свободно, плюнь ты на вот все это придуманное там, какими-то твоими родителями, дедами, предками. И я говорю, если человек отвергает это, мне не важно, он красный или белый, я с ним всегда договариваюсь. Если человек приличный, не неврастеничный, не тупой, простите за выражение, я пробьюсь к нему. Но мне главное, чтобы он не поклонялся вот этому минутному силу. И тогда я с ним возьму за руки, и мы будем вместе побеждать. А вот если у нас сбита вот эта мушка, ничего, никакая идеология, ничего не поможет. Если человек весь в вещах.
Если мы говорим о том, что Господь не почил, Господь бодрствует, Господь вместе с нами находится, то нужно посмотреть, что же произошло, зачем же Господь разрушил Вавилонскую башню и разделил языки для того, чтобы каждый народ искал свой путь к Богу. Кто-то быстрее, кто-то чуть дольше, для того, чтобы каждый из них развивал свою культуру. А ведь то, что сейчас пытаются с нами сделать, это как раз постройка Вавилонской башни. Это как стереть все культуры, привести к общему правительству, привести к единому языку, привести к единому закону, только не Божьему закону. И максимально сделать человека универсального, без идентичности, вот новый Вавилон, так называемый. И нельзя сказать, что это не бесовской проект.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы совершенно правы. Мы с вами как-то в одной из наших передач уже об этом говорили. Как время летит, это уже, по-моему, седьмая, что ли, беседа с вами, к которой я очень привык, Дмитрий. Я вас за это благодарю. И огромное же богатство и радость, что мы друг у друга есть. Не дай мне, Боже, быть одному на этом свете, не только в личном плане, но и в национальном плане. Меня просто радует наличие глубинных, соседствующих со мной культур, которые я люблю, изучаю, смакую, радуюсь им и восхищаюсь ими. А вот эти глобалисты, которые проповедуют, значит, мультикультурализм, они как раз заутюживают все это, загоняют в единый бетон и хотят, чтобы все были одинаковые, все одинаково понимали так называемые права человека, чтобы они забыли про обязанности человека, и все носили одни и те же джинсы и кушали, значит, одно и то же, и танцевали под одну и ту же музыку, и ширялись, простите, глотали и нюхали одни и те же наркотики, да. А мы с вами говорим, что как раз наша с вами разность, величайший, наверное, из грузинских царей, Давид Ахмашенебели, востроитель XI века в конце своей святой жизни, пишет покаянные псалмопения «Голубан Синанулисан», в которых говорит очень трогательную для меня лично фразу. Я, говорит, царствовал так, как будто он расчищал и освобождал Грузию. И, видимо, он жалеет, что слишком рьяно он это делал. И я, говорит, царствовал, как будто мне не хотелось, чтобы у меня были соседи. И вот в этом покаянном, знаете, за что ему святому было каяться, но вот в этом покаянном восклицании великого царя вся наша с вами культура, неважно, грузинская, русская, мы с вами не националисты. Наоборот, я богат тем, что могу говорить сейчас здесь на русском, где-нибудь на английском, где-нибудь еще на каком-то языке. И чем больше я знаю эти культуры, тем богаче я. Да? А вот это забивание всего в один... Кстати, еще одна... Опять же, не хочу никого обижать, но еще одна... Одно свойство всех этих трех идеологий. Они же хотят всю планету, каждая из них. Вот почему, кстати, в том числе нельзя возвращаться. Значит, здесь я говорю как грузин, искренне любящий русскую культуру. Вот почему нельзя, например, русской культуре возвращаться в марксизм. Ни в коем случае. Не хочу никого обижать из ваших зрителей. Почему? Потому что если Россия в это вернется, дальше ей в этой матрице придется хотеть следовать этим доктринам, то есть устроить всемирную социалистическую революцию, а это значит обратно датируй весь мир там и разоряйся дальше то, что во многом разрушило Советский Союз. Кто-то скажет мне, да что ты понимаешь, не только из-за этого и так далее, это очень сложный вопрос, но я говорю, что патриотизм всегда ставит заботу о своем саде. Как говорил Вольтер, я антивольтерианец, но вот эта известная фраза Вольтера, что каждый должен возделывать свой собственный сад. Да, даже у Вольтера иногда бывали какие-то проблески разума. Да? И эта идеология для русских Россия или для народов России, живущих в России, Россия первая, для народов, живущих в Грузии, Грузия. Вот только через это мы можем расцветать. А если мы обратно впадем в какую-то... Вот смотрите, совершенно не случайно, что у выигравшей или на время победившей западной либеральной идеологии все нормальные мужики, то есть те, кого англосаксы любят называть консерваторами, они интроверты с точки зрения своей страны. У консерваторов, у республиканской партии практически нет международной доктрины. А все бесы, они экстраверты в этом смысле. То есть вся внешняя политика, значит, на время победившей вот этой идеологии модерна, да, она зиждется на политике демократической партии. Я это прекрасно знаю. Вот смотрите, Трамп пропрезидентствовал 4 года, еле-еле успел послов поменять.
Да никакого внятного, ну там в отношении Китая у него были какие-то внятные более-менее внешнеполитические вектора, а в остальном он был нем. Почему? Потому что не дело консерватора, значит, навязывать свой путь другим странам. Настоящий патриот, там, я не знаю, своей страны, возьмите какого-нибудь там швейцарца, германской части Швейцарии, который там делает гениальные какие-то инструменты или пасет коров, да ему и в жизнь, в голову не придет там прийти, значит, в этот самый, в Москву или в Тбилиси и навязывать нам с вами, как нам надо жить по-швейцарски, как нам надо с нашими женщинами и детьми общаться и какие-то доктрины нам вбивать в голову и финансировать все это. А возьмите какого-нибудь бесенка, живущего в какой-нибудь Женеве или в Лозанне, да, который там соединен хвостом с этим международным интернационалом бесов, то он только на этом и живет. Что все должны маршировать одинаково. Они должны, я должен по-грузински там танцевать, выплясать по-русски. И тогда мир прекрасен.
А вот та идеология, которая была навязана, ну, я считаю, что она шла из Великобритании, кто-то скажет, может быть, она шла из другого места, они пытаются навязать всем идеологию: мы все жители планеты, мы все должны, мы все равны, мы все должны заботиться о нашей планете. Вот эти слова «планета – наш дом». Они лишают людей веры в свою великую страну. То есть тогда не существует в будущем великой Грузии, великой Армении, великой России. А для себя они оставили эту Великобританию. А всех остальных лишили. И сами-то они верят в Великую Британию. И в себя верят, как в великобританцев. А мы, получается, не должны верить в себя, великих великороссов, великих грузин, великих армян, великих казахов. И, соответственно, если нету веры в себя и нету веры в свою страну, то, соответственно, и нету патриотизма. Какой же может быть патриотизм, если наш дом – вся планета?
Да, вы правы, один великий тоже русский современный мыслитель мне как-то в частной беседе сказал, что тот народ, который себя не считает, говорит, самым великим, недостоин жить на этой планете, говорит. И это он имел в виду в отношении всех народов. И меня это очень тронуло, потому что ровно так я вижу, здесь важно не скатываться в какую-то фальшь и в какую-то, знаете, такую искусственную, жеманную позицию, что я всех уважаю одинаково. Да не одинаково, я больше всего свой народ люблю. Вместе с ним я люблю те народы, которые близки к нему по традиции, по, если хотите, по духовным нормам, по каким-то другим фибрам, тончайшим души. Всего не скажешь. Послушайте тишину, и она вам все скажет. Если все разжевывать и все декламировать, где же останется главный для меня лично дух поэзии, да? И, соответственно, вы совершенно правы, глобалисты всячески стараются унизить, умолить не только дух народов, но и авторитеты внутри этих обществ. Вот я с болью и с каким-то отвращением, простите, наблюдаю, как и в России, и в Грузии федеральные СМИ делают все для того, чтобы перемолоть в жерновах имя и авторитет личности. То есть их цель, мне кажется, в конъюнктурном плане, тот, кто сейчас на время у власти, пожалуйста, они будут им петь осанну. А до сих пор вот и в России, и в Грузии живут великие люди, которые до сих пор живы там из той эпохи, великие артисты, великие режиссеры, математики, ученые.
И никто из года в год почти о них не говорит. Им надо умереть, чтобы о них вспомнили, да, там, в каком-то некрологе, в какой-то телевизионной программе, или там президент какой-то там пособолезновал членам этой семьи. А на первом плане на экранах, простите меня, одна мразь, пустые люди. Там была какая-то передача, я телевизор не смотрю, если случайно его увижу, и русскоязычный был канал, и ток-шоу вот это болтливое, одинаковое, что в Лондоне, что в Тбилиси, что в Москве. И, значит, мы, говорит, вызываем эксперта по делам семьи, женщину, говорит, будем у нее спрашивать мнение, потому что у нее огромный опыт, у нее, говорит, было 4 мужа. Представляете, то есть совершенно противоположная рекомендация, как раз женщина, у которой было 4 мужа, ничего о 5-м муже не надо спрашивать, да, и это одинаково везде, и вот эта атака на святость, святость вообще вещь почти ругательная, и как только ты говоришь слово «святость», все начинают ухмыляться, кривляться, там, «не верю», это же фарисейство и так далее. Да? Человека должны лишить вообще веры во все, ну, кроме, понятно, кредитной карточки, вещей, которые он может на них купить. И тогда все. Тогда же, даже, мне кажется, его вакцинировать не надо. И он уже вакцинирован ментально. Да? И наша с вами задача, ну, как минимум, не участвовать в этом. Вот, всегда неудобно о себе говорить, но сколько бы меня ни поносили и не ругали бесы, иногда я их так могу огреть по башке, да, так любя, насколько это возможно, но я стараюсь не втягиваться, да. Наша программа минимум – не участвовать в этой антикультуре деградации и выпотрашивания авторитетов. И программа максимум – делать все для того, чтобы их поддерживать. Не создавать их искусственно, на пустом месте ничего не бывает. Да? Но обязательно делать все, чтобы поддерживать людей уважаемых и достойных. Да? Несмотря на то, что вам будут бесенки со всех сторон говорить, что а кого ты поддерживаешь, а ты знаешь, что он вот это сделал и так далее. У тебя обязательно у Галактиона Тавидзе в одном стихотворении есть гениальные слова «Датуара харисуис ацпикроп медрес арна глотают стебода». Если ты не тот или не та в этом случае, кем я тебя считаю, я, говорит, об этом не беспокоюсь, пусть я ошибаюсь. Но зато у меня остается в моем сознании, в моей душе само понятие чего-то святого, значимого и авторитетного. А если я вот весь этот калейдоскоп сомневающихся бесов буду слушать без конца, ничего не останется, Дмитрий. Ни уважения к нашей с вами религии, ни к священнослужителям, ни к старшим, ни к нашим учителям, и в итоге ни к нашей стране, ни к нашему народу. И потом какие-то такие, знаете, дяденьки с стеклянными глазами придут там и будут нам объяснять, кого и что нам нужно уважать. Все выпотрошено. Мы живем в странах, где мы не знаем, кто писал наши с вами конституции. Кто писал вот конституцию одну, другую? Какие-то консультантишки. Почему? Потому что не могло быть, тем более на Ипатьеву эпоху после крушения на империи, не могло быть просто авторитетов. Надо было их всех, значит, охаивать, оплевывать. И эта писовская культура, она направлена на то, чтобы нас с вами разобщить, чтобы мы с вами утонули в этом потоке, смрадном потоке цинизма, комментариев каких-то идиотских друг о друге. Лучше я ничего не скажу. В традиционной культуре, которую убивают у нас с вами, в русской, в грузинской. Вот съездите, если еще осталось где-нибудь чистое русское село или грузинское село, или в традиционной, пусть даже городской, значит, какую-то семью. Когда они увидят что-то недостойное в вас, что есть в каждом человеке, в члене семьи, какая нормальная реакция?
у нормального человека. На телевизор это вытаскивать. Да что вы говорите? Отвернуться. Отвернуться тактично. Сделать все, чтобы дать человеку шанс исправиться. Не указать ему на это. И помочь ему. И только с болью в сердце, если очень нужно, потом ему об этом говорить. А это же все сейчас наоборот. Поэтому мы находимся уже в некрозном таком состоянии изничтожения. Вы совершенно правильно говорите. Можно спорить, откуда это идет, от англосаксов. Но то, что это идет с западной либерально-глобалистской цивилизации, это точно. И она бьет просто по целям именно вот таким образом. Не должно быть авторитетов, и все должно меняться постоянно. Ничего незыблемого, ничего твердого, вот как Кавказ, не изменяющегося, не должно быть. И тогда они достигли цели. А наша с вами цель ровно противоположная. Поэтому если какой-то дурак придет и будет мне, значит, я не знаю, ругать Достоевского или кого-то из ныне живущих, чистых русских людей, я не буду его слушать. Зачем мне засорять мои так засоренные мозги этим бормотанием?
У нас еще какое-то время назад, ну вот я не помню сколько лет, была европейская кухня. Везде. Заходишь куда-нибудь, говорят, ну вот здесь у нас суши, а вот здесь у нас как бы так европейская кухня. Но совсем недавно все стало меняться. И появились грузинские рестораны, в которых мне дают сациви прекрасные, которые готовила моя мама раньше. И появились армянские рестораны, появились узбекские рестораны. И ты же не можешь все время есть одно и то же. Тебе нравится сходить в одну кухню, в другую кухню, в третью, насладиться музыкой. Я люблю ходить в кубинский ресторан, там поют кубинцы. Потом приду в грузинский ресторан, а потом, может быть, еще пойду в армянский. Это прекрасно, и это надо ценить. А вот этот подход «один Цезарь», понимаешь, и стейк – это невозможно.
Ну да, чревоугодие – дело такое опасное, в том числе, в первую очередь, мне кажется, для меня, для грузина. Но я помню, один из величайших рестораторов России, мой друг, потомок, кстати, белой эмиграции, Ростислав Ордовский-Танаевский, родившийся и выросший в Каракасе, в Венесуэле, и потом в конце перестройки вернувшийся на родину и открывший первый иностранный ресторан, и потом понаоткрывающий этих ресторанов. Замечательный человек, очень культурный. Мне как-то рассказывал про московский ресторанный бизнес, и мы говорили о среднем сегменте. То есть есть дешевый такой сегмент фастфуда, есть дорогой сегмент, так называемый fine dining, есть casual dining, то есть средний сегмент. И он именно про московский рынок мне рассказывал. Было это лет 15 назад, Дмитрий. И у него была такая диаграмма, он мне ее показывал, она была разделена по национальным кухням. И 65% на этой такой пирогообразной диаграмме было затенено, то есть была итальянская, японская, американская кухня, и 65% было серой такой зоной, и было написано «other», то есть «другие». И я говорю: «Ростик, а вот это что такое?» Он говорит: «Тут, говорит, 85% внутри этих 65% грузинские рестораны». Я говорю: «Я тебе открою одну тайну, как великому ресторатору, только ты об этом никому не говори». Он говорит: «Что?» Я говорю: «Хинкали – самая вкусная вещь во всем мире. И когда-нибудь кто-нибудь заработает на этом в Москве большие деньги. Я тебе советую, как не ресторатор, ресторатору сделай сеть хинкальных». Ростик пошел мне объяснять, почему это трудно и так далее. А потом в англоязычной газете Москвы, называется Moscow Times, лет 5-6 спустя после этого разговора мне попалась статья под заголовком «Хинкали окончательно победили гамбургеры в Москве». Я ее сфотографировал и переслал Ростику и сказал: «Вот я тебе говорил, старый грузин, что это так, а ты мне не верил». Поэтому, конечно, ну, это так, в шутку. Конечно, все аспекты наших национальных культур, будь то литература, наше великолепное пение, музыка, великая, что русская, что грузинская, живопись. А я вот имею честь и радость дружить лично с потомком великого русского художника Иваном Ильичом Глазуновым, которого, кстати, отца Илью Сергеевича, которого все либералы и бесы высмеивали, и за его русскость, за его патриотизм говорили, что там он там плохо рисует, или он там, значит, отстал от моды, на что Илья Сергеевич гениально как-то им ответил, что я-то, говорит, могу рисовать, как вы, а вы вот сможете нарисовать то, что я пишу, говорит, да. И вот все эти аспекты, чудом сохранившиеся в эту 30-летнюю эпоху перемалывания всего в этот идиотский черный квадрат Малевича и загоняния всего в единый стандарт, сейчас нам надо спасать. Что в Грузии, что в России. И мы не враги друг другу, мы братья в этом спасении, в этой брани. Мы должны... Я считаю, что мое дело оберегать и помогать аутентичным, настоящим культурам, что в России, что в Грузии, что в Армении, что в Азербайджане, одинаково. И тогда я готов кушать и великолепный американский стейк, пусть знает свое место, и надевать... значит, американские джинсы, но в дозе, да, внутри чего-то, но не вот в этом. То есть здесь нельзя впадать в какие-то идиотские, простите, крайности, быть каким-то радикалом, экстремалом, сумасшедшим, да. Но, безусловно, если мы хотим спасти наши народы, наши страны, в первую очередь мы должны заботиться о наших культурах, которые, вот здесь я скажу главное, кормятся от земли, отсюда. Важность возрождения села, отсюда важность обратного расселения наших народов на забытые, брошенные, плачущие по нам сказочные земли, что русские, что грузин, что кого угодно. Да? И только туда. То есть город – это огород, это униформизация, это как раз глобализация. А вот нет же ничего краше настоящего, чистого там. Маленького русского городка или грузинского там, села или чего угодно. Там наше спасение, там наше размножение. Если мы этого не хотим, на этих землях будут жить другие люди, которые этого хотят. Потому что народ всегда размножается от земли, а не в бетонных клетках и не вот в этих неоново-пластмассовых адских джунглях, в которых мы с вами, к сожалению, живем.
Спасибо большое. Мы были на прямой связи с Грузией, с общественным деятелем Ливаном Васадзе. Говорили мы сегодня о необходимости припадения к нашим истокам и глобализме, который входит в наши души и разоряет наши дома. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. До встречи. Я не знаю, что это за власть.